Дорогие друзья, братья и сестры, в заключение нашего собрания хотелось бы прочитать несколько стихов из послания к Колоссянам и поделиться мыслями, которые здесь обозначены, и помолиться вместе с вами. Итак, послание к Колоссянам, 3 глава, будем читать с 17 стиха и закончим 4 глава, 1 стих. Я не понимаю, почему, когда разделяли Библию на главы, а это сделали значительно позже, чем она была написана, почему разделение произвели именно здесь? Мне кажется, что 3 глава, 25 стих и 4 глава, 1 стих очень сильно связаны, и разделять было бы неправильно. Но, тем не менее, давайте прочитаем. Итак, 3 глава, 17 стиха. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Иисусу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах». Друзья, в этом тексте написано два раза очень важное утверждение, очень важная заповедь, которая два раза здесь подмечается или два раза здесь на это внимание акцентируется. Посмотрите, 17 стих. «И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». И эта же самая мысль повторяется еще раз, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Друзья, когда я готовил эту проповедь, я подумал, что сегодня преддверие Нового года, неплохо бы оставить пожелание. Но так как мы идем по плану, это очередная проповедь по посланию к Колоссянам, то не хотелось бы уходить от этого плана. И я подумал, что, друзья, это очень хорошее пожелание. И все, что делаете, друзья, нам предстоит много дел, если Бог позволит, до жизни. Нам предстоит много дел в 2018 году. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Мне кажется, это очень хорошее пожелание. Если мы им вооружимся этим пожеланием, если мы постараемся каждое наше дело, которое мы делаем в нашей жизни, его оценивать именно вот с этой позиции, а делаем ли мы его для Господа, а делаем ли мы его от души, как для нашего Иисуса Христа, друзья, я думаю, что если мы так сможем, то многое в нашей жизни изменится. Я уже рассказывал неоднократно пример про одну женщину, мать Тереза, которая так известна, как мать Тереза. И когда к ней приехал журналист из американской газеты, чтобы написать статью, которая называется «Один день из жизни матери Терезы» или «24 часа вместе с матерью Терезой». И когда он посмотрел, что она делает в течение одного дня, одних суток, как сколько она делает добра, сколько она ухаживает, сколько она проводит время в молитвах и так далее, и когда он ей сказал потом: «Вы знаете, я и за миллион долларов не соглашусь сделать то, что вы делаете». Она ответила так: «За миллион долларов и я не соглашусь. Я это делаю ради Господа. Миллион долларов слишком мало оплаты такой труда». Друзья, ну когда мы делаем для Господа, для Господа намного легче, да, цена этого вопроса становится значительно выше. Если мы с вами рассматриваем все наши дела, все, как для Господа, многое, друзья, в нашей жизни изменится. Хотелось бы на несколько моментов из этого текста обратить внимание. Друзья, во-первых, я хотел бы сказать, что первая часть послания Колоссянам, мы подробно об этом говорили, она посвящена теоретическим вопросам, теории, богословским таким каким-то аспектам, каким-то вопросам, которые он поднимает о Иисусе Христе, о разных лжеучениях и так далее. А заканчивает, друзья, послание практической жизнью. Вы знаете, это очень правильная позиция. Правильное богословие, правильное понимание, друзья, они должны приводить к правильной жизни. Вот брат Алексей проповедовал, сказал, что люди увидят упование наше на Господа. убоятся и уверуют, да и Бога прославят. Это правильная позиция. Человек не просто в уме своем понимает, что нужно уповать на Бога. Он и в жизни своей уповает на Бога. Друзья, но очень часто, какие претензии у неверующих людей к нам с вами? Какие претензии? У вас-то слова хорошие, слова-то правильные. А жизнь-то ваша какая? А где ваши поступки, да? А как, почему ваше правильное мышление не проявляется в делах ваших? Друзья, заканчивая свое послание, апостол Павел пишет «Итак», да, или «и». Вот это слово «и», оно как бы здесь значение вывода. «Итак», вот вы делаете что-то. До этого мы с вами много говорили, вы многое знаете. Но раз вы знаете, так поступайте правильно. Делайте правильно. Друзья, очень часто в нашей жизни происходит какой-то дисбаланс между знанием и поступками. Может быть, потому что эти знания не растворены верою нашей. Написано, не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою. И если оно верою не растворяется, не становится нашей сущностью, то нам трудно соединить знания с делами. Мы знаем, как правильно поступать, но у нас нет сил так правильно поступать. Друзья, поэтому хотелось бы обратить внимание и на нашу с вами жизнь, чтобы нам иметь правильное отношение. Если мы веруем правильно, друзья, если мы считаем, что мы в правильной церкви, в хорошем братстве, если у нас правильное слово, и мы правильно его понимаем, то должна быть и правильная жизнь. Друзья, вторая мысль, которую я хотел обратить внимание, это повеление. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, оно обращено к самым простым людям. Посмотрите, кому оно обращено. К женам, к мужьям, к детям, к отцам, к рабам, к господам. Друзья, кто-то, может быть, подумает, что это, наверное, какое-то особое повеление служителям, может быть, рукоположным братьям. Друзья, здесь вообще про эти категории людей нет речи. Здесь идет речь о самых простых людях. Мы все с вами или дети, или родители, или кому-то служим, или над кем-то командуем. Так же, да? Мы все с вами или жены, или мужья. И вот к нам, друзья, обращено это слово. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. И это повеление, которое оставил апостол Павел, оно не обходит ни одного человека. Никто не может сказать, оно ко мне не относится. Друзья, если мы верующие в Иисуса Христа, то именно ради Него мы должны жить. Давайте посмотрим дальше. Обратите внимание, что это повеление касается самых простых дел. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа. Ну вот такой пример тоже уже вошедший, наверное, в хрестоматию примеров. Когда один неверующий человек пришел на собрание, посмотрел на верующих, а была Пасха, да, воскресенье, и он говорит, а почему вы поете с такими печальными лицами на Пасху-то? Вот брат Алексей говорил, что он пришел на собрание и увидел радостные лица, да, или лица, которые его вдохновили на то, что мы действительно верующие. Но ведь это часто не бывает. Выходит кто-то петь или рассказывать стихотворение, или даже приходит на собрание, и все это бывает через силу, не от души. Это же видно. Но обратите внимание, что здесь не написано про собрание, не написано про пение, хотя это тоже, друзья, к этому относится. Не написано про благовестие или про какой-то большой труд. Не написано про стройку дома молитвы или посещение, может быть, каких-то очень отдаленных мест с целью какого-то помощи. Друзья, это все хороший труд и очень благословенный. Но посмотрите, про что здесь написано. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа. А что здесь имеется в виду, друзья? Жены. Что жены? Повинуйтесь своим мужьям. Друзья, вот оказывается, что нужно делать, как для Господа. Повиноваться мужьям своим. Мужья, любите своих жен. Друзья, вот а что имеется в виду, когда апостол Павел говорит, все, что делаете, делайте как для Господа. Мужья, любите своих жен. Это для Господа вы делаете, это Богу угодно. Детки, когда вот вам говорят о послушании, надо слушаться родителей. Кто это требует? Намного проще вам будет, если вы будете понимать, что вы это делаете как для Господа. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших. То есть, ну это большая тема, об этом можно было говорить, но тем не менее, что же это значит? Или почему это надо делать? Так потому что это для Господа все. Ради Господа. Рабы, повинуйтесь господам своим. Но это очень сложно. не только, друзья, написано в глазах их, служа им, как человекоугодники. Как про русских говорят иногда, да? Русский такой народ, что как не посмотрю, работают, а как посмотрю, отдыхают. Друзья, то есть не как человекоугодники в глазах их, а люди, которые даже вне контроля все равно господам оказывают доброе и хорошее. Почему? Потому что для Господа это делают. С радостью, тем более, да? А господа как должны относиться к рабам? Они должны оказывать должное и справедливое, тоже потому что для Господа. Трудно господину увидеть в рабе Господа, очень трудно увидеть. Но ты делай так, зная, что над тобой есть Господь. Друзья, посмотрите, апостол Павел говорит о нашей повседневной жизни, о обычной нашей жизни, о наших повседневных делах, о наших отношениях в семье, о наших отношениях с работодателями, о отношениях родителей и детьми. Друзья, он это называет служением Богу. Посмотрите, дальше как написано. Следующая мысль, что самые простые дела, наша повседневная жизнь, это и есть служение Господу. 24 стих. «Зная, что вы получите воздаяние, потому что вы служите Господу Иисусу». Нам иногда кажется, что служение Богу – это, ну, проповедь. Это действительно так. Или благовестие. Друзья, наше служение Богу, оно круглосуточно. Оно начинается в отношениях в семье. Когда муж любит свою жену, этим он служит Господу. Когда жена послушна своему мужу, она этим служит Господу. Когда дети слушаются своих родителей, они научатся слушаться Господу, служить Господу. Когда рабы, даже своим господам, несправедливым, может быть, нехорошим господам, оказывают добрые отношения и служат им, как должно, они на самом деле служат Господу. Когда господа или работодатели, в данном случае, правильно и справедливо относятся к своим работникам, они на самом деле служат Господу. Друзья, когда вот мы спросим друг друга, ты служил Господу в понедельник или во вторник? Кто-то скажет, ну не было собрания. Ну собрания же не было, как я мог служить Господу? Друзья, а многодетная мать скажет, так я даже на улицу выйти не могу, мне там соседям некогда о Боге сказать, у меня вот детей, кашу варить надо, стирать все нужно. Друзья, когда служить Господу? Когда Богу-то служить? Или человек, который на предприятии работает, я знаю одного человека, он свидетельствует о себе, он уверовал. Знаете, почему он уверовал? Он говорит, у меня работали верующие люди. Работали верующие. Они приходили на работу и уходили. И один брат спрашивает этого уверовавшего. Он говорит, что же они тебе такое сказали, что ты уверовал-то? А он говорит, ничего не сказали. Они работу хорошо сделали. И я понял, что надо, что это люди. Друзья, служить Господу можно, а первоочередное служение Богу – это не наше благовестие, и не наши слова, и не наши какие-то большие труды. Это тоже очень важно, но это поручено определенным людям в церкви, которых церковь избирает. А основное служение, друзья, это наша повседневная жизнь, обычная наша жизнь. Вот это и есть служение Богу. Друзья, смотрите, именно вот это наша повседневная жизнь, наше служение Христу в нашей повседневной жизни определяет нашу награду. Смотрите, как он пишет. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Дальше. «И все, что делаете, делайте от души, жены, дети, отцы, рабы, господа, зная, что воздаяние от Господа получите наследие». Ибо вы служите Господу Иисусу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. Если вы служите Христу в этой повседневной жизни, в этих правильных отношениях друг с другом, то вы получите наследие. А если вы неправильно относитесь, друзья, если муж не любит свою жену, жена не послушна своему мужу, если рабы неправильно относятся к господам, а господа к рабам, если в этом мы неправильно служим Господу, он говорит, у Бога нет лицеприятия. Получишь по своей неправде. Ибо мы служим Господу. Друзья, хотелось бы эту мысль еще раз акцентировать на нее внимание, потому что она очень важная. С течением лет, вот 2000 лет, которые прошла церковь, многие церкви, они подпали под такое искушение, что ли, или обольщение, когда у сознания верующего человека произошло разделение на обычную жизнь и на храмовое служение. В храме человек служит Богу, а в обычной жизни он просто живет. Именно поэтому появились храмовые формы одежды и обычная форма одежды, храмовая форма пения и обычная форма пения, храмовый образ отношений и обычный образ отношений. И человек, он, переступая порог храма, но я не имею в виду православного храма, а любого вообще храма, он понимает, что он входит в присутствие Божие, и он одевается правильно, и он себя ведет правильно, и в доме молитвы, ну или в храме даже ругаться не принято, нельзя, потому что это надо вот выйти за дом молитвы, и так далее, друзья. И это глубочайшее заблуждение, которое только есть у людей. Потому что человек не входит в присутствие Божие в доме молитвы. Он не выходит из присутствия Божия в течение всей своей жизни. И служение Богу продолжается, и не то, что продолжается, а начинается, и в большей степени совершается в обычной жизни, в обычных наших отношениях. Друзья, посмотрите, как очень важно об этом говорит апостол Павел. Все, что вы делаете, словом или делом, делайте от души, как для Господа. Кстати, попутная мысль, здесь слово тоже называется делом. Все, что делаете, словом или делом. То есть делать можно делом и делать можно словом. И, к сожалению, друзья, очень часто мы с вами не обращаем внимания на слова. Нам кажется, что мы ничего плохого не делаем. Никого не ударили, никого не обокрали, никого не подставили, да? А словом, что ты сделал своим словом? Сколько огорчений, сколько вреда ты принес своим словом? Сколько, может быть, наоборот, ты утешение, благословение принес своим словом? Друзья, очень часто мы не придаем значения слову, а Павел называет, что слово – это тоже инструмент делания. И он говорит, все, что вы делаете, словом или делом, в своей семье, на своей работе, в своем повседневном хождении, все, что вы делаете, словом или делом, все делайте от души, как для Господа. Друзья, чуть выше мы с вами говорили о том, что апостол Павел в предыдущей проповеди и в позапредыдущей проповеди мы с вами говорили о том, что апостол Павел в послании к Колоссянам учит вот этих людей, которые уже уверовали во Христа, снять с себя ветхую одежду, умертвить земные члены, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которые есть для служения, отложить гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, ложь и облечься, надеть на себя новое, это снисхождение, это милосердие, это благость, это смиренномудрие, кротость, долготерпение, это любовь и прощение. Как бы поменяться этими одеждами. Почему он об этом пишет? Друзья, знаете почему? Потому что очень тяжело все делать от души, как для Господа, находясь в старой одежде. Вот давайте представим себе человека, ну, например, мужа или, допустим, раба, допустим, давайте представим себе раба, который одет в гнев, в старую одежду, да, у него на нем что? Злоба, злоречие, сквернословие. Насколько ему легко будет, друзья, выполнить вот это повеление, где написано «рабы, повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человек-угодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Насколько легко это будет сделать? Почти невозможно. Ты обречен сквернословием, у тебя злоба, у тебя гнев. Как ты можешь служить господам своим, если ты видишь, что господин поступает несправедливо с тобой? Если ты видишь, что он жесток с тобой? Как у тебя получится служить ему от всего сердца, от души, если ты обречен гневом, обречен злобой? Как жена будет слушаться мужа? Ведь мужья не всегда правы, очень часто ошибаются. Но как она будет его слушаться, если она в ветхой одежде раздражительности и в ветхой одежде злобы находится? Так это вообще невозможно. Как муж сможет любить жену без терпения, без того, чтобы снисходить, чтобы обречься в любовь к Христову? Как он сможет любить свою жену так, как нужно это делать? Друзья, поэтому апостол Павел и пишет, снимите с себя это все ветхое, наденьте новое, и тогда вы сможете выполнить вот то, что здесь сказано. Друзья, как раз это и есть тот мостик между теорией и практикой. Теоретически мы знаем много, практически очень трудно выполнять. Почему? Потому что мешает ветхая одежда. И вновь тот призыв, который мы уже несколько проповедей с вами говорим об этом призыве. Итак, снимите с себя это и облекитесь в новое. Вы знаете, можно было бы очень подробно говорить о каждом из вот этих новых одежд, о которых мы с вами не говорили подробно, это и милосердие, и благость, и смиренномудрие, и кротость, и долготерпение, и снисхождение. Именно те одежды, которые позволяют нам все делать и все говорить, как для Господа, делать все ради Него, даже в таких обстоятельствах, в которых очень трудно это делать, тем не менее, быть таковыми людьми. Друзья, но я бы хотел обратить внимание на один очень яркий момент, на который я раньше никогда не обращал внимания, а исследуя этот текст, вот он для меня стал дорогим. Давайте посмотрим еще раз. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие». Но здесь нам более-менее понятно. «В благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Маленькая попутная мысль. Если я на кого-то имею жалобу, что нужно сделать, друзья? Простить. Друзья, можно разбираться, да? Можно добиваться справедливости, а можно простить. Проще всего простить. Один служитель рассказывал такую историю. Говорит, приехал в одно семейство, там два семейства собрались. И вот одно против другого очень сильно имели жалобы большие. И вот идет час, полтора, идет вот этот... взаимные претензии. И брат этот служитель говорит, вы знаете, я знаю очень простой способ. Простой способ. Он займет одну минуту. Вот. И все решится. И мы пойдем домой. И никогда никаких проблем не будет. И вы будете счастливо жить. И вы будете друг друга любить. И все будет хорошо. Какой способ? Простите друг друга. И все будет хорошо. Нет. Давай вот мы разберем ситуацию. Друзья, здесь написано простить. Это очень сильный способ просто простить. Просто простите все. Это очень сильный способ. Очень хороший способ решения многих проблем. Но вот большее внимание хотел обратить внимание на 16 стих. Я прошу прощения, на 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Что означает эта фраза? «И да владычествует в сердцах ваших мир». Что это значит? Раньше я не обращал на это внимания, думал, что здесь идет речь о том, что если мы будем снисходить друг к другу, если мы будем проявлять милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, то тогда в наших сердцах будет мир. Ну, как бы вот такая у меня была последовательность в моих рассуждениях. Но на самом деле... вот эта фраза «да владычествует мир» – это определенное повеление. То есть это не от нас зависит, будет в наших сердцах мир владычествовать или нет. И слово «владычествовать» здесь очень интересное значение имеет. Представьте себе судью. Судью, который принимает решение, что ему делать. Вот виновен ты или оправдан ты? Да? Кто в этой ситуации более прав, кто виноват? Чем руководствуется судья, друзья? Законом, да? То есть у него есть закон, у него есть набор конституции, там законы, правовые акты, и он, ориентируясь на них, принимает решение. Ты виноват, потому что нарушил вот этот закон. Судья, друзья, не ориентируется на свое мнение. Ну, по крайней мере, хороший судья не должен ориентироваться на свое мнение, на свои эмоции, на свои чувства по отношению к какому-то человеку. Он ориентируется только на закон. Друзья, вы знаете, вот этот текст как раз тоже из юридической практики. «И да владычествует в сердцах ваших мир». То есть, мир Божий должен принимать решения в вашей жизни. Он должен быть судьей, как один толкователь так и пишет, он должен быть третейским судьей. Когда ты принимаешь решение, что сказать и что делать, на что ты должен ориентироваться? На мир Божий. Способствует это к миру или нет? Распространяет это мир вокруг тебя или нет? То есть, другими словами, слово «владычествует» можно заменить на слово «господствует» или «царствует». Именно мир Божий должен царствовать в твоем сердце. Он должен быть тем, что как сказать, направляет твои поступки, твои слова. Именно он определяющий к тому, что ты делаешь. Друзья, вы знаете... все люди можно разделить на две части. Первая часть – это люди, которые распространяют мир Божий, и те люди, которые уничтожают мир Божий. Вот две категории людей. И Павел говорит, да владычествует мир Божий. Это не значит мир человеческий, такой, знаете, лишь бы хорошие отношения наладить. А это действительно Божья благодать, чтобы распространялась через нашу жизнь, чтобы Его мир, Его умиротворение, Его любовь, она распространялась через наши слова и через наши поступки. И да владычествует мир Божий. Мне понравился, один толкователь пишет такую фразу. Есть, говорит, очень простой способ наладить мир. Удалиться от всех. И живешь мирно. Друзья, но Павел пишет, смотрите. И да владычествует мир Божий в сердцах ваших, к которому вы и призваны в одном теле. Это очень важная мысль. Мы не призваны отделяться друг от друга. Мы призваны в одном теле способствовать миру друг друга. И дальше он пишет, и все, что вы делаете, жены, мужья, рабы, господа, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Итак, друзья, заканчивая эту проповедь, хотелось бы нас призвать к тому, чтобы мы не остались в той категории людей, которые много знают, которые могут многое рассказать, у которых большой багаж знаний, но которые не применяют это на практике, которые действительно остались вот в категории знающих людей, но не делающих. Апостол Павел пишет, что наше знание, наша теоретическая богословская база, она должна привести к правильной жизни. Друзья, мы говорили с вами о том, что эта правильная жизнь, это и есть служение нашему Богу в наших повседневных делах, в наших отношениях с близкими, в нашими отношениях с работодателями или с рабочими. Наше обычное хождение, это и есть служение Богу нашему. Именно от этого служения зависит наше наследие, которое мы получим, или мы получим по неправде человеческой, если неправильно поступаем. Друзья, и это служение в повседневной жизни возможно только тогда, когда мы облечены новой одеждой, когда мы позаботились о том, чтобы те дары Христовы, которые Он нам принес через свои страдания, это новая одежда нового человека, они были с нами, они были облечены в нас. И если этого нет, друзья, нам будет очень трудно, нам будет очень тяжело. И окончательная цель, друзья, всему этому, чтобы мир Божий владычествовал и в сердцах наших, и через нас, в окружающих. Друзья, я думаю, что если мы направим свои сердца к тому, чтобы в новом году именно по этому правилу жить, чтобы каждое наше дело или каждое наше слово, оно способствовало миру Божьему, оно было сделано от души ради Господа, я думаю, что, друзья, и в нашей церкви, и в наших семьях, и в нашей личной жизни многое что изменится. Пусть нас Бог благословит в этом. Давайте мы склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь.